эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для трудных вопросов о христианстве, то есть для того, чтобы любой наш слушатель, любой, то есть верующий, неверующий, христианин, нехристианин, мог задать нам любой трудный вопрос о православной вере, о христианской вере в целом. И эти вопросы можно задавать разными путями, но проще всего, наверное, через наш сайт theos.fm, и там будет такая внизу полоска «Вопрос в студию», и там будет такая кнопка, вот на нее можно нажать и прислать вопрос. Вы можете также оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и вы можете присылать нам вопросы вот мне напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalis.ru. asksergeysobachkalis.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые поддерживают наше вещание, благодаря которым мы, собственно, выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. И мы существуем, мы продолжаем выходить в эфир благодаря вам. Как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте Teos.fm, там будет такая большая довольно кнопка. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете воспользоваться любым поисковиком, написать там «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа». И первая же ссылка, которую вы увидите, она будет вести на страничку, на мою страничку на Радио Теос, и там вы увидите, как поддержать эту передачу. Но перейдем к вопросам. Александр говорит, аргумент Докинза, что Бог слишком сложен. Объясните, в чем здесь сложность, почему Бог не может быть сложен. Он срезается бритвой Оккам, а это имеет в виду Докинз. Ведь Докинз носится с этой аргументацией уже 20 лет. В недавних дебатах с Свинберном он снова делал вид, что не понимает. Ну, действительно, значит, основной аргумент, который Докинз выдвигает, начиная с своего бестселлера, вот. «Бог как иллюзия», «God Delusion», он говорит о том, что Бог не подходит в качестве объяснения. То есть он говорит, что да, вот есть некоторые вещи, которые мы не можем объяснить, например, тонкая настройка Вселенной. Но Бог тут не подходит в качестве объяснения, потому что объяснение должно быть более простым, чем феномен, который она претендует объяснять. Ну, то есть, если вы привлекаете Бога в качестве объяснения, вы должны объяснить, откуда взялся Бог, такой вот сложный. Докинзу много раз объясняли, почему этот аргумент не работает. Объясняли христиане, объясняли атеисты. Не работает он по целому ряду причин. Во-первых, объяснение не обязательно должно быть проще, чем феномен, который мы объясняем. По-моему, Бантинга приводит пример, вот мы прилетели на Луну и нашли там какую-то технику, там какие-то трактора, которые мы не делали явно. И, естественно, мы приходим к выводу, что эти трактора сделала какая-то высокоразвитая инопланетная цивилизация. Но Докинз мог бы на это возразить, что, знаете, инопланетная цивилизация, она же еще сложнее, чем сами эти трактора. Поэтому это объяснение намного сложнее феномена, который мы пытаемся объяснить, поэтому оно не подходит. Ну или пример с книги самого Докинза. Вот, допустим, инопланетяне нашли в космосе экземпляр книги Докинза Бог как иллюзия. И один инопланетянин говорит, ну вот видите, мы видим здесь явно письменность, явно книгу, которая изготовлена, чтобы читали, это предполагает цивилизацию, это предполагает письменный язык, это предполагает технологию, которая, вот, при помощи которой эта книга была изготовлена, это предполагает массовую печать, там, книгопечатание. То есть это предполагает существование огромной человеческой цивилизации, на которую указывает эта книга. А другие инопланетяне ему на это скажут, ну, цивилизация – это намного более сложный феномен, чем вот эта книга, которую мы держим в руках. Поэтому мы должны искать какое-то более простое объяснение. Наверное, книга образовалась в результате каких-то простых естественных процессов. Давайте прилагать усилия для того, чтобы выяснить, а что это были за процессы, потому что постулировать тут наличие большой и сложной цивилизации просто значит вводить более сложное объяснение. Это одна из причин, по которым этот аргумент не работает. Объяснение не обязано быть более простым, чем объясняемый феномен. Вторая – это то, что Бог не является сложным. То есть сложное – это состоящее из особым образом соединенных частей. Вот куча песка, она не сложная. А замок, который сделан из этого песка, он уже сложнее. Он содержит особым образом соединенные элементы. А компьютер, который сделан уже из кремния, то есть из того же материала, что песок, он еще более сложный, он содержит ряд особым образом соединенных элементов. Докинс представляет себе, очевидно, Бога как такой суперкомпьютер или супермозг. И супермозг, который должен был бы контролировать все процессы, происходящие во Вселенной, он должен был бы обладать огромной сложностью, огромной мощностью, такой суперкомпьютер. И он говорит, что такой суперкомпьютер невероятен, он не является правдоподобным объяснением. Но Бог не является сложным, Бог не является состоящим из частей. Тут Докинза подводит представление, вот его материалистическое представление о том, что сознание есть продукт мозга, а мозг – это очень сложная структура, и поэтому любое сознание, оно требует сложного мозга. Сознание, оно не сложно. Вот ваше и мое «я», оно не делится на части. Ваше и мое «я» не состоит из частей. Вы не можете разобрать свое «я» на части. При этом «я», будучи простым, не делясь на части, оно может иметь сложные мысли, сложные переживания, сложные чувства, сложные ощущения, писать сложные тексты, контролировать сложные процессы, играть в сложные игры, оставаясь при этом простым, не делящимся на части, не состоящим из разнородных элементов. Поэтому вот наше сознание, например, оно в этом отношении просто, как я. Он тоже просто, не состоит из набора частей, соединенных определенным образом. И Бог традиционного христианского богословия – это не супермозг, это не суперкомпьютер, Бог – чистый дух. И он прост, он не состоит из частей, которые соединены определенным образом. Поэтому аргумент Докинза, он валится вот по ряду причин. Во-первых, требование простого объяснения не обосновано. Во-вторых, Бог просто не состоит из частей. И там были какие-то еще возражения, но я уже не помню. Но вот Докинз так и не усвоил, так и не понял этих возражений за все эти годы, которые прошли со времени выхода God Delusion. Софья, если дегустации запретного плода согрешили только люди, зачем Бог сверг с небес еще и животных? Человек есть мессия природы, то есть человек есть владыка всего мира. Он есть Божий наместник в мире. Бог поставил человека владыку и над делами рук своих. И когда человек впал в грех, человек согрешил, человек изменил, это привело к тому, что весь мир пришел беспорядок, весь мир сошел с колеи. Почему нравственность не могла возникнуть у человека эволюционно? Могла. Дело в том, что нравственный аргумент, он вообще не про то, как возникла нравственность. Он про то, откуда берутся нравственные ценности и обязательства. Допустим, мы скажем, что нравственность у нас возникла в ходе биологической и социальной эволюции. Как из этого будет следовать, что я должен поступать нравственно? Как из этого следует, что одни нравы хуже, чем другие? Ну, например, вот пример, который я привожу постоянно, убийство чести. В некоторых культурах считается, что если на девушку пало подозрение в блуде, ну, обоснованно или нет, там слухи пошли. Мужчины семьи обязаны ее убить, чтобы снять позор с семьи. Это они, такое обычай. Он сложился, естественно, в ходе социально-биологической эволюции. У него наверняка есть какие-то научные причины, которые мы можем исследовать и, значит, понять, почему это, вот, такой обычай сложился. Значит ли это, что люди обязаны следовать этому обычаю? Нет, ничего это не значит. В каких-то обществах сложились в каких-то обществах существует рабство, в большинстве обществ в истории, а в каких-то обществах считается нормальным выбрасывать младенцев, в каких-то обществах считается нормальным вырезать этих младенцев прямо из чрева матери, в каких-то обществах, и мы это прямо сейчас наблюдаем, считается нормальным подвергать детей и подростков калечащим операциям, которые оставят их изувеченными на всю жизнь. И мы же не можем сказать, что все это одинаково хорошо. Мы неизбежно к этим всем ситуациям применяем какой-то внешний критерий. Мы оцениваем общество со стороны какого-то внешнего по отношению к обществу критерия. Мы же не говорим, что общество всегда право. И поэтому вопрос о том, как возникли те или иные нравы в обществе, как возникли те или иные обычаи, он существует совершенно отдельно от вопроса, почему я должен им повиноваться. Ну вот, нравственный аргумент, который указывает на бытие Бога, он исходит не из существования нравственных норм как таковых, он исходит из существования ценностей и обязательств. В обществе сложилась такая-то норма, это описание факта на уровне науки. Ты должен повиноваться этой норме. Это уже разговор в области ценностей и обязательств. Люди не могут избавиться от провозглашения ценностей и обязательств. Сами атеисты, которые постоянно критикуют верующих, постоянно подвергают христианскую веру критике именно с этой стороны. Они говорят, верующие плохие, верующие безнравственные, верующие. Ну, тот же Докинс делает постоянно. Они исходят из того, что люди должны поступать определенным образом. А в том, как они описывают ситуации, есть отчетливая нравственная оценка. Они говорят нейтрально, ну, такие сложились обычаи, что. Они именно прибегают к выдвигают определенные оценки. Люди должны поступать так, а не иначе. Вот это ценность, а вот это нет там. Ну, те же атеисты говорят, например, что научная честность – это ценность, это правильно, это хорошо. Человек, который следует за фактами, он молодец, он хорошо поступает. А вот человек, который в угоду своим дремучим представлениям отказывается видеть факт, он поступает плохо. Как только мы начинаем говорить «хорошо», «плохо», «ты должен так поступать», «ты не должен так поступать», мы уже выходим за рамки простой констатации фактов. И вот это требование долженствования, его нельзя объяснить никак на уровне эволюции. Вот. Ну, выработались у нас, допустим, в ходе эволюции, мы стадные животные, у нас выработался стадный инстинкт. Хорошо. У нас в ходе эволюции выработалось много чего. Например, страх темноты. Потому что в Африке ночью крупные кошачьи охотятся. У нас выработалась склонность к перееданию. Вот я когда иду мимо киоска с сосисками, у меня многие-многие поколения кроманьонцев и примкнувших к ним неандертальцев начинают вопить, что тут еда, тут еда, тут калорийная еда, тут ее нужно сожрать немедленно, потому что вот которые тут переживают за лишний вес, они же до весны не доживут. Тут следующий мамонт будет непонятно когда. И я понимаю, что вот этот эволюционно во мне выработавшийся инстинктивный порыв жрать все, что, до чего я могу добраться, я не должен ему следовать, он меня убьет. Я должен, наоборот, эти многие поколения кроманьонцев как-то затыкать, их не слушаться. В ксенофобии это тоже эволюционная штука. Есть такая вещь, как внутривидовая агрессия, разные стаи обезьян, они яростно делят территорию, это ведут между собой войны у них, конечно, там организации поменьше и с вооружением плохо, но вполне себе они воюют за территорию. Ксенофобия – это тоже биологический инстинкт. И очевидно, что люди, которые считают, что нравственность выработалась эволюционно, они же нам не скажут: ну, ты должен следовать любым биологическим инстинктам. Нет, они скажут, ты должен различать между биологическими инстинктами. Когда тебя инстинкт побуждает помогать другим людям, ты должен ему следовать, а когда он тебя побуждает там, к ксенофобии, ты не должен ему следовать. Но когда мы производим какое-то различение между инстинктами, которые у нас выработались, мы это делаем на основании какого-то критерия, который сам по себе инстинктом-то не является. Поэтому у нас эволюционно могли возникнуть правила поведения в обществе. Это да, люди – существа стайные. Но это не отвечает на вопрос, а почему мы должны поступать, почему мы не правы, если мы так не поступаем. То есть как только атеист у нас заводит речь в формате «вы должны», «вы обязаны», там… Ну вот вчера я имел беседу с атеистом, который говорит, что церковники плохие, выступают против права женщин на аборт. То есть церковники и все люди вообще обязаны, у них есть долг уважать право женщины распоряжаться своим телом. Они должны его уважать. Хорошо, почему должны? Чего вы взяли, что должны? Выработались такие правила? Да правила везде разные выработались. Почему мы чего-то должны? Мы не спорим, что должны. Тут, кстати, любой человек и женщина, конечно, имеет право распоряжаться своим телом. Там ответ в том, что дитя у нее в утробе – это не часть ее тела. Это уже другое человеческое существо со своими правами. Но сама постановка вопроса – вы должны. Понимаете, а откуда это берется? Эволюционно выработалось, а эволюции ей ничего не должен. Или там люди, которые выступают за те или иные дела, которые им кажутся справедливыми. Вы должны бороться с дискриминацией. Чего это я должен? Кому я должен? Кто на меня такие обязательства возложил? Эволюция? Какие-то мои предполагаемые эволюционные предки, которые бегали по Африке? И вот эволюция может объяснить, почему у нас выработались определенные правила поведения в социуме. Это да, но она не может объяснить, а почему мы должны им повиноваться. Докинс сейчас говорит, что если Бог контролирует каждым атом Вселенной и судьбы всех людей, он не может быть простым. Ну, Докинс бегает по кругу. Он считает, что сознание может существовать только на материальном носителе, причем сложном материальном носителе, который не проще человеческого мозга. Вот человеческий мозг – это сколько-то там, 10, что ли, миллиардов нейронов, если я не путаю. Эти нейроны находятся в очень сложных взаимодействиях, и с точки зрения материалистов он и порождает сознание. То есть он исходит из того, что для сознания, для того, чтобы существовало сознание, нужно, чтобы был какой-то очень-очень-очень сложный материальный носитель. Но это кольцевой аргумент. Сознание не нуждается в материальном носителе, оно может существовать без материального носителя, тем более сложно. Сознание само по себе, оно не сложно. Ваше, как и мое «я», ваша, как и моя личность, не состоит из частей. Вы не можете разобрать свое «я» на части. «Я» может испытывать сложные переживания, контролировать сложные процессы, читать сложные книги, иметь сложные мысли, но при этом само «я» остается простым. Так и Бог может контролировать каждый атом мироздания, оставаясь при этом совершенно простым. Ему не нужно для этого быть супермозгом или суперкомпьютером. Потому что сознание, оно может существовать вне материального носителя. И Бог как раз существует вне материального носителя, и Бог – это не супермозг. Если Ева попробовала запретный плод из любопытства, значит ли это, что в раю скучно? Нет. В раю как раз не скучно. Проблема в том, что люди не доверяют Богу и ищут чего-то, что, как вам сказать, ищут вне Бога какой-то радости, какого-то утешения. По-моему, Клайв Льюис сказал, что история человечества – это трагическая история попыток найти счастье без Бога. И вот это не вопрос скуки, это вопрос того, что бедная Ева думала, что она найдет счастье, найдет утешение где-то вот вне и помимо Бога. Так, зачем мне идти в церковь, которая занимается пропагандой? Ну, как вам сказать, я вот хожу в церковь, я там пропаганды не слышу. То есть, возможно, в интернете вы натыкаетесь на пропаганду. Я как вот реально живой прихожанин, я хожу в церковь, ближайшую к моему дому. То есть, я специально как-то не подбирал, и я там пропаганды особенно не слышу. Ну, вообще никакой пропаганды не слышу, я там слышу проповеди от Писания, и, в общем-то, все на этом. Так что, я думаю, вам стоит просто прийти в церковь, и многие вещи, которые вас запинают в интернете, собственно, в церкви, вы их, скорее всего, и не встретите в ближайшем к вам приходе. Как относиться к опыту йогов, которые покидают свое тело и путешествуют по другим планетам? Как к бесовскому наваждению? Знаете, я не уверен. Насчет бесовского наваждения есть еще просто человеческая психика, которая может производить разные феномены, ну, на своем чисто человеческом уровне. То есть у меня нет категорического мнения насчет этих самых йогов. Я просто знаю, что ну, люди могут... Человеческое сознание, оно может... скажем так, конструировать определенную реальность. Не то, что человек преднамеренно врет, но там некоторые медитативные техники, они могут приводить к тому, что человек начинает, да, действительно что-то там видеть, воспринимать там, и так далее. Что вы думаете о недавней сенсации? Высокопоставленный офицер Соединенных Штатов рассказывает о существующей в США программе исследования инопланетно-космических кораблей, которые находятся в распоряжении правительства США. Действительно ли это утечка? Если да, как это соотносится с христианской верой? Вы знаете, я почитал, собственно, материалы про это. Ну, что у нас есть? У нас есть рассказ одного человека про то, что он общался с другими людьми, и эти другие люди... занимаются программой обратного инжиниринга, то есть они исследуют эти инопланетные корабли, думают, как воспроизвести эти инопланетные технологии, при этом уже десятилетиями. И все это мне не кажется правдоподобным по ряду причин. Во-первых, у нас, с одной стороны, есть такой есть инопланетяне, которые, ну, суперцивилизация. То есть, понимаете, чтобы преодолеть межзвездные пространства, нужно обладать технологиями, которые, ну, очень сильно превосходят земные. То есть это что-то невероятно крутое. Причем, судя по репортажам, рассказам об этих НЛО, они там совершают какие-то фигуры высшего пилотажа, моментально меняют направление, то есть делают что-то, что было бы немыслимо с точки зрения земной физики. То есть какая-то невероятная круть, какая-то невероятно высокоразвитая цивилизация. При этом эта высокоразвитая цивилизация, она почему-то не может толком обеспечить маскировку. То есть со звездами прилететь могут, как, знаете, как в одном анекдоте. На это у них деньги есть. А вот просто наладить, значит, маскировку, чтобы скрыться от земных наблюдателей, они почему-то не могут. Они тут летают вообще на глазах у туземцев и приводят их в большое изумление. Хуже того, эти самые инопланетные корабли время от времени терпят крушение. Но это вообще какое-то безобразие. То есть это какая-то супер-супер инопланетная техника. Люди там летают между звезд вообще как у себя дома. И при этом они не могут обеспечить надежность своих кораблей, они терпят крушение. Потом вместо того, чтобы потихонечку забрать эти корабли, их обломки из своих павших товарищей, они, значит, оставляют все это в руках у людей. Люди во всем этом копаются десятилетиями, и никаких технологических прорывов, что интересно. То есть у них там десятилетия обратного инжиниринга в Штатах, и ничего. Никаких антигравитаторов, никаких там бластеров. Человеческая технология развивается так, как она развивается, совершенно без опоры на какие-то инопланетные подсказки. Вот, то есть я сильно-сильно сомневаюсь, что за этим что-то есть, что реально существуют какие-то, значит, эти корабли, которые разбились и попали в руки правительства. А я знаю, что существует богатый жанр конспирологии вообще, уфологии в частности, и есть люди, которые в это все верят, ну, знаете, страстно, на уровне религии, что для них эти самые инопланетяне – это вот как боги, им это очень важно все. Они из этого сделали себе вообще центр жизни. Было интересное разъяснение представителей программы «Сети». Программы «Сети», они как раз ищут инопланетян. Они используют радиотелескопы в попытке поймать сигналы от инопланетных цивилизаций. Ну, или вообще какие-то признаки разумной активности в космосе. И они, значит, шарят по космосу, что-то даже попутно нашли какие-то, сделали еще пару открытий. Никаких признаков разумной жизни нет. Они время от времени созывают конференции, время от времени делают выступления на тему вот «давайте нам, продолжайте нас финансировать, то, что мы делаем, очень важно». Когда мы найдем инопланетян, это будет величайшее открытие в истории человечества. То есть давайте мы будем продолжать. Но при этом, как честные ученые, они, признаюсь, ничего не нашли. Вот они, с одной стороны, энтузиасты, с другой стороны, они честные энтузиасты, то есть они не фантазируют, они говорят, мы ничего не нашли. И вот они по поводу всех этих инопланетных рассказов, они тоже выражают скептицизм. Они говорят, у нас нет каких-то надежных данных для того, чтобы утверждать, что Землю посещают инопланетные корабли. Другое дело, что многие христианские авторы, они говорят, что враги нашего спасения, бесы, они используют те ловушки, в которые могут попасться люди нашего поколения и являются людям в образе инопланетян. Может быть, у меня нет категорического мнения по этому поводу, может и являются. Что можно сказать достаточно определенно, это то, что люди делают себе из инопланетян такую вот квазирелигию. То есть инопланетяне исполняют роль языческих богов. Они могущественные, таинственные, они такие, с одной стороны, пугающие, с другой, непостижимо влекущие. То есть, и встреча с ними всю жизнь перевернет. То есть, вот, это такая квазирелигия. А вот религия у нас уже есть. Нам, значит, инопланетяне оказываются просто ни к чему. Но это интересный именно религиозный феномен, когда люди, которые отвергли Бога, потому что у них такой очень научный взгляд на вещи, они уверовали в богов с летающих тарелок. Каким образом нравственность могла возникнуть эволюционно, если при натуралистической картине мира невозможна свобода воли? А нравственность уже предполагает свободу воли. Совершить нравственный поступок, который человек должен совершить, или наплевать и пройти мимо. Мне кажется, нравственность эволюционистам сдавать не стоит так просто. Вы знаете, нравственность в смысле сложившихся правил поведения, ее можно объяснить на уровне там, эволюции. Можно. Ну, мы решили, что вот там, когда мы были в лице наших предков полуобезьянами в Африке, вот я нашел кучу бананов, и я понял, что всех этих бананов не съем, не поместятся они в меня. И я думаю, вот поделюсь-ка я этими бананами с соседом, все равно же пропадут. А он в следующий раз тоже найдет кучу бананов и поделится со мной. И так мы оба выживем. И так у нас закрепились гены альтруизма, чтобы помогать друг другу. И при том, что это объяснение, оно само может быть уязвимо, допустим, мы это примем, но это же не объясняет нравственного долженствования. Это не объясняет того, что люди обязаны поступать определенным образом. Ну, хорошо, там вот некие предполагаемые обезьяны в глубинах нашей эволюционной истории, они придумали делиться бананами. Как из этого следует, что я должен делиться бананами? У обезьян много чего там сложилось. Ксенофобия, там, обжорство, страх темноты. Это же не значит, что я должен всему этому следовать. Между провозглашением инстинкта, что вот так у вас сложилось, и ты должен, нет никакой связи. Еще Дэвид Юм обращал внимание на так называемую гильотину Юма, что из утверждения о сущем не следует утверждение о должном. Наука, она, в принципе, занимается утверждениями о сущем. Она утверждает, что дела обстоят так-то и так-то. Верны эти утверждения или нет, из этого никак не следует наше обязательство по отношению к кому-то. Если Бог любит всех и вся, почему люди уже грешны от рождения? Значит ли это, что Бог ненавидит людей? Вы знаете, у нас в языке возникает путаница из-за того, что у нас слово «грех» воспринимается как некое преступление. Преступник – это тот, кто ненавистен, кого нужно преследовать. И все грешны от рождения, что все там от рождения преступники. Речь идет о другом. Речь идет о том, что Бог создал нас из любви и создал нас для вечной радости. Вот Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, Он очень-очень-очень счастлив. Он блажен, как мы говорим в церкви, он абсолютно преисполнен любви, радости, мира и утешения. Он бесконечно счастлив, и он хочет этим счастьем поделиться. И вот из чистой щедрости он творит людей и ангелов. Для того, чтобы разделить с ними ту вечную жизнь, любовь и радость, которую обладает он сам. То есть христианство, а не то чтобы оптимистично, то слово «оптимистично» оно очень бледное. Христианство утверждает, что сущность реальности, самая глубокая реальность, которая есть, это есть любовь. Мы созданы из любви, мы созданы для вечного счастья, для вечной радости. И вот когда мы начинаем улавливать это сообщение, естественно, мы задаемся вопросом, а почему мы вот совсем не такой жизнью живем? Почему мы страдаем, мы умираем, мы враждуем, мы несчастны, мы потеряны? Как вот так получилось? И на это библейское откровение говорит, что мы грешны от рождения. Мы отпали от Бога в грех в лице наших прародителей. Мы все согрешили, мы утратили отношения с Богом, мы отпали от Него. То есть вот это возвещение о грехе, оно существует на фоне именно христианского учения о сотворении, о том, что мы сотворены из любви для вечной радости. И нынешнее наше состояние, оно вызвано тем, что мы отпали от Бога в грех. Бог нас продолжает любить. Вот представьте себе подростка-наркомана, который катится к собственной своей погибели, родители его продолжают любить и делают абсолютно все для того, чтобы его спасти. Он при этом может быть ими страшно недоволен, он может быть им говорит, что если бы вы меня любили на самом деле, вы бы мне покупали следующую дозу, потому что я страдаю, я мучаюсь от того, что у меня ее нет. Но вот родители его любят, они о нем заботятся, и они ему могут говорить, что у тебя очень большая проблема, ты очень тяжело болен, ты нуждаешься в помощи, ты находишься на пути к своей гибели. И вот то, что мы грешны, не означает, что Бог нас ненавидит, мы преступны там и так далее. Это означает, что мы отпали от Бога в грех, мы тяжело повреждены грехом, мы постоянно идем не туда, но Бог нас любит, ищет нашего спасения. Бог пришел ради нашего спасения на землю в лице Иисуса Христа для того, чтобы привести нас к вечному спасению. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых для того, чтобы даровать нам жизнь вечную и блаженную. В любом ли случае надо слушаться священника, если он что-то благословил, можно ли сделать по-другому? Вы знаете, в принципе-то можно. Другое дело, что... Ну, тут нужно проявлять благоразумие, рассудительность, потому что, ну, священник – живой человек, он может ошибаться, он может грешить. Другое дело, что нам самим бывает очень полезно, чтобы человек посмотрел со стороны. Мы иногда вовлечены в какую-то ситуацию, допустим, у нас с кем-то конфликт, мы раздражены, мы испуганы, мы разгневаны, мы воспринимаем ситуацию через призму наших переживаний. И вот о чем-то, как-то рассказать об этом другому, попросить его совета, может быть, очень полезно. Но ни один священник не является лично непогрешимым, он может ошибаться, в принципе. Поэтому никто нас не может избавить от необходимости лично самим молиться, лично самим искать у Бога наставления и думать, как нам лучше поступить. В частности, читать Священное Писание, читать Евангелие особенно, и молиться, чтобы нам уразуметь, чего Бог-то от нас хочет, как нам следует в каждой конкретной ситуации поступать. Люди часто открыто говорят о психологических проблемах, которые вызваны в их жизни тем, что родители обращались с ними плохо, не оказывали им любви и так далее. Не противоречит ли это заповеди «почитай отца и мать»? Я думаю, что публичный рассказ о том, как вот в детстве тебе не купили любимые игрушки, он противоречит все-таки. Я понимаю, что бывают там какие-то исключения. Ну, допустим, отец родной, бандит, злодей, там вообще главарец страшный, надо о нем предупредить людей. Но такое бывает редко. Бывает у человека, да, там сложные отношения с родителями, он нуждается в консультации там, психолога. Ну, тоже такое может быть. Всякое бывает в жизни, но психолог, у него же есть этические принципы, он ни в коем случае не может рассказывать кому-то третьему, там, у них есть врачебная этика, они ни в коем случае не могут рассказывать о содержании того, что им человек рассказал. То есть тут не будет нарушения заповеди. Но когда люди рассказывают там по секрету всему свету, пишут в социальных сетях, меня вот там в детстве обидели, причем обидели не на уровне там, как ты били голодом, морили, а ну, строго отругали, не оценили детского рисунка, не купили любимую игрушку. Ну, все-таки тут лучше почитать отца и мать, и даже если были какие-то их недостатки и промахи, которые они допустили в нашем детстве, лучше все-таки ну, это сокрыть. И ну, если есть такая необходимость, открыть это, не знаю, своему психотерапевту. Открывать это публично, этого не стоит делать, потому что это мы утрачиваем Божие благословение. Потому что написано, что почитай отца и мать, и будешь ты, значит, будешь ты в благословении. Должен ли христианин платить налоги, если налоги идут на явно неблагие цели? Должен. Понимаете, как, когда апостол Павел пишет, что надо платить подати, подати платятся в его случае Римской империи. Римская империя – это ни разу не благочестивое государство, не христианское на тот момент. И оно эти деньги тратит там, на укрепление своей власти, на ведение войн, там, на, может, даже на строительство языческих капищ, на какие-то вещи, которые христианин не может одобрить. Но апостол не говорит, что поскольку вот Римская империя языческая, вы и денег не давайте. Нет, он говорит, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому долг, долг, кому честь, честь. То есть христиане в этом случае поддерживают гражданский мир и исполняют обязанности гражданские, по крайней мере, до тех пор, пока прямо не требуется чего-то, ну, несомненно, греховного. Но что касается того, чтобы налоги платить, то апостол Павел заповедует платить налоги в ситуации вот именно Римской империи. Индуистская традиция гораздо древнее христианства. Почему вы считаете, что в ней нет никакой истины? Ну, я не скажу, что вообще никакой, потому что какие-то проблески истины могут быть в самых разных традициях. Они не обязательно должны быть стопроцентно ложными. Что касается древности, то древность не имеет отношения к истине вот никакого вообще. Можно спорить о том, насколько там это древняя традиция, вернее, то, что мы сейчас имеем, насколько это древнее, насколько это новодел, там, знаете, вот современные неоиндуистские движения, они, которые обращают людей за пределами, собственно, Индии, ну, это некоторый новодел. Но древность вообще не критерий истинности. Критерий истинности в том, что в другом надо искать, ну, в частности, в том, что Христос воскрес. Иисус однажды не вышел к матери, мало того, подчеркнул важные детали. Мы, язычники, почитаем семью родителей наряду с Богом. Это тонкая глобальная ошибка. Значит, в христианском контексте существует иерархия ценностей. Иерархия, то есть есть более важные, более-менее важные вещи. И то, что что-то лежит в иерархии несколько ниже, это не значит, что это плохо, неправильно и недостойно почитания. Христос говорит, кто любит отца или мать больше, чем меня, недостоин меня, потому что Иисус – Бог. И любая иерархия ценностей, она выстраивается от Бога вниз. Почему мы почитаем отца и мать? Кто это сказал? Бог. Мы почитаем отца и мать никак, не самих по себе, а мы почитаем их в послушании Богу. Ну, например, там, если у вас отец Дон Корлеоне, не у вас, я просто говорю, обобщающий пример такой, Дон Корлеоне, там какой-нибудь вообще мафиози, и он говорит, что вот ты должен следовать, так, поддерживать семейный бизнес. Там тоже должен быть мафиозо. И в этой ситуации христианин может и должен сказать: нет, я не буду поддерживать семейный бизнес при всем почтении, потому что Бог важнее. Ну или ситуация, когда родители являются убежденными приверженцами какой-нибудь нехристианской религии или идеологии. И они говорят, что мы не примем твоего обращения ко Христу, что ты должен выбирать или Христос, или мы. Такая ситуация бывает. Я читал, например, книжку «Смерть одного гуру». Можете погуглить. «Смерть одного гуру». И там человек из индуистской семьи, который принадлежал к такой продвинутой, духовной, авторитетной индуистской семье. И настолько продвинутой, что индуисты делали им всякие подарки, поскольку считали, что это улучшит их карму. То есть им могли подарить от горсточки риса до автомобиля. И понятно, что семья отлично процветала на этом всем. И когда он обратился в христианство, это было ударом для всех большим. И они, значит, на него давили, что что ты нас всех подставляешь, что ты так вот вообще за безобразие. Кончилось тем, что ему пришлось уехать в Европу. Но вот это была ситуация, когда человек оказывается в необходимости выбирать между своей родной семьей и служением Богу. Но именно мы можем отказаться повиноваться там своим родителям, именно когда есть такое противоречие. Когда такого противоречия нет, мы им повинуемся, мы их почитаем. Поэтому заповедь «То, что Бог важнее всего», не отменяет того, что родителей надо почитать. Ну и что касается того, что Иисус не вышел к матери, это опять-таки расстановка приоритетов. Он исполняет служение Богу, которое носит абсолютный характер. При этом ни в коем случае не значит, что Иисус не чтил свою мать. Напротив, последние слова вот на кресте он произносит среди немногих слов, которые он вообще произносит, он говорит тебе, мученику, сей матерь твоя, есть сын твой, то есть он проявляет заботу о своей матери, ну, буквально с креста. Первое чудо, которое он совершает на браке в Кане Галилейской, он тоже совершает по просьбе своей матери. То есть тут не вопрос, кого почитать, кого нет, вопрос иерархии, вопрос того, что важнее, что стоит на первом месте, что важно, но подчинено вот самому главному, единому на потребу. Христианская вера говорит о том, что самым важным в нашей жизни является Христос и только Христос, и на всех остальных мы смотрим как бы через Христа. Мы любим наших родителей, наших близких через Христа, во Христе, а не против Христа и как-то независимо от Него. Но время, я боюсь, мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы, за ваше присутствие. Но должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.